Максим Курников, журналист и руководитель проекта «Эхо», с нами на прямой связи. Максим, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Я хотел начать с падающих рейтингов Путина, но начну не с этого, потому что тут появилась новость о том, что в России собираются заняться поиском работы над вакциной от смерти или от старения, и это, конечно, укладывается в то, о чем очень многие говорят, что Путин хочет жить вечно и править вечно. А на ваш взгляд, что это означает? Для чего это запущено в информационное пространство, учитывая, что, в общем, мировая наука пока еще не нашла решения проблемы человеческого старения?
Вадим, вы на канале «Грянул Грэм» так много зовете разных ученых, что, мне кажется, это лучше им передрисовать. Я слушаю через приложение «Эхо», кстати говоря, да, и каждый раз радуюсь, когда слышу людей, которые рассуждают и об искусственном интеллекте, и о других важных научных проблемах. Но мне кажется, это не новость, в том смысле, что это же всегда было известно, что, как минимум, может быть, не вечная жизнь, но продление жизни — это тема, которая волнует и Владимира Путина, и его одну из дочерей, как минимум, которая курирует нечто подобное. Ну и плюс мы слышали тот самый знаменитый разговор между Си и Путиным по поводу жизни до 150, если я правильно помню.
Да, они говорили о том, что в случае трансплантации, то есть 70 лет — это еще совсем молодой человек, и можно добиться того, чтобы жить до 150 лет. Я почему с этого начал, казалось бы, тема не новая, но она, вот это желание жить вечно, она определяет вообще политику Российской Федерации, российского президента сейчас?
Ну, пока так не бывает, и вряд ли это возможно. Вы знаете, есть такой замечательный фильм документальный Веры Кричевской. «Connected» он называется по-английски, а на русский он переведен как...
«Близкие».
«Близкие», да. Вот я попытался со связью что-то, а там нет связи. Он переведен как-то по-другому, «Близкие». Так вот, там замечательный есть сюжет. Прошу прощения, что проспойлерю тем, кто, может быть, хотел бы посмотреть и пока не знает, как там развивается сюжет. Там в середине фильма старое интервью с Дмитрием Зиминым. По-моему, он говорит там с Дмитрием Быковым. И Дмитрий Быков как раз спрашивает его про вечную жизнь. А Дмитрий Зимин отвечает, что вечная жизнь в некотором смысле вещь довольно аморальная. Потому что жизнь должна быть устроена ровно так, да, что ты живешь, ты сначала молод, потом у тебя опыт, потом ты стареешь, потом ты умираешь, и должна прийти обязательно новая жизнь, которая и делает эту вечную жизнь на земле. Да? То есть за счет того, что мы рождаемся, живем и умираем, существует вот эта вечная жизнь. И в конце фильма, когда он умирает, он, в общем, ровно обращается к тем, кто живет сейчас и кто молод сейчас, и чей расцвет, скажем так, да, приходится именно на эти годы. Он обращается, что, ну, вот мы жили как-то, как смогли, что-то получилось, что-то не получилось, а уж дальше ваша ответственность. И вот эта рифма, которая в середине фильма вот так звучит, про то, что вечная жизнь — это аморально, да, и то, что вот сейчас, она очень контрастирует как раз с тем, что вы сейчас говорите про вечную жизнь. Ну, то есть, во-первых, советую этот фильм посмотреть. Во-вторых, согласен с Дмитрием Зиминым, поиск вечной жизни — в этом есть что-то неправильное.
Но это ведь интересно с точки зрения, что мы говорим о неком эволюционном процессе, да, биологическом процессе, то есть рождается живое существо, неважно, человек или нет, умирает, появляется новое поколение, ну и дальше идет развитие. Это ведь про демократию, да, поскольку мы знаем, что сменяемость власти — один из важных элементов демократического общества, а в тоталитарных режимах это по-другому.
И здесь сразу... Вы верно считали метафору, Вадим, это и имелось в виду.
Сразу возникает, что я хочу править вечно, я хочу жить вечно. И вообще тема того, что власть должна быть сменяем, и вид должен давать другим поколениям, там, скажем, нельзя слишком задерживаться, вот это там не считывается. И это обеспечивает, ну как это сказать, развитие всего. Ну вот Путин уже перешел эту черту, то есть там есть, на ваш взгляд, какая-то возможность все-таки, не знаю, дать назад? Или он уже до конца? Может быть, его вынесут. Ну, сам он вряд ли уже уйдет, но тем не менее. То есть вот это действительно человек, который до конца своей физической жизни планирует провести в Кремле, там, условно.
Ну, смотрите, Вадим, мы же с вами в голову к нему не залезем. Мы можем судить по каким-то внешним данным. Сначала, после первого срока, когда он, в общем, не скрывал, что пойдет на второй срок, да? На втором сроке он говорил, что, ну, во-первых, это не такое уж большое счастье быть президентом. Живешь там как таракан в банке и так далее, и так далее. И вообще была такая фраза у него: можно свихнуться от слишком долгого нахождения во власти. А потом что-то изменилось. У меня была возможность спросить, как минимум, у его пресс-секретаря. А как же так? Вот он говорил вот это. А сейчас действует совершенно обратное. На что был готов ответ. Он был явно готов. В том смысле, что явно это как-то продумывалось. Уж не знаю, самим ли Путиным или окружением его. Но ответ был готов. Я это спросил в 2020 году, ровно когда было обнуление Конституции. Ответ был такой. Вы знаете, изменился мир. Вот в том мире Владимир Путин мог позволить себе оставить Россию и, значит, заниматься своими делами. Но сейчас мир такой стал. Так все страшно, так все турбулентно. Без Путина... Ну, то есть Путин не чувствует себя вправе оставить Россию в такой момент. И мы должны считать это пассив. Без Путина Россия не справится. Да? Как там? Есть Путин, есть Россия. И я думаю, что, исходя из этого ответа, мы понимаем, что турбулентные времена не закончатся. Соответственно, нет планов Россию оставлять. Она, видимо, без него не справится. В общем, если коротко, имеющиеся у нас данные говорят о том, что вряд ли он отдаст эту власть сам.
Вот это интересно. 2020 год. Это белорусские события. Это, в общем, по большому счету, начало ковида, потому что COVID-19, но в 2020-м он наибольший рассвет получает, пандемия. И это еще за 2 года до большой войны. А почему я это все сейчас проговариваю? Просто вот сказал Песков вам тогда, что мир изменился. А мир изменился или в каком-то смысле Путин этот мир изменил? Вот для того, чтобы остаться. Вообще, какова роль Путина? Я понимаю, что мы можем ее преувеличивать иногда, иногда можем ее преуменьшать. Не всегда это такой объективный взгляд. Ну, условно говоря, я просто сейчас задумался, а может быть, он специально изменил все это для того, чтобы остаться? Чтобы не было ни у кого альтернативы внутри России. Смотрите, война, ну куда же без меня-то?
Угу.
Какова его роль?
Ну, это очень философский вопрос, не ко мне. Это вот пускай люди, которые в том числе рассуждают о роли личности в истории, взвешивают это все. Ну, скажем так, процессы, которые произошли в России, повлияли на общие мировые тенденции тоже. Я бы тут ничего не преувеличивал, не преуменьшал. Мир глобален. То, что происходит у каких-нибудь хуситов, вдруг внезапно может сказаться на вашей жизни, на моей жизни, на жизни подростков в Соединенных Штатах. То, что происходит где-нибудь в Иране, вдруг сказывается на стоимости бензина у вас в Риге или сейчас у меня в Берлине, да? Мир глобален. Когда какие-то процессы где-то происходят, это чувствуют все. Когда хуситы перерубают кабель где-нибудь в Красном море, у ребят в Нью-Йорке, которые друг другу по снапчату хотят отправить сообщение, не отправляются сообщения. А может быть, в этот момент они там что-то важное хотели друг другу сообщить. То есть, ну, мир глобален, все на все влияет. И, конечно же, события в России в целом повлияли. И то, что события в России выкристаллизовались вокруг как раз Путина и его режима, это наша беда и беда всего мира.
Ну, можно сказать, я понимаю, что сейчас мы размышляем в таком философском ключе, что он в каком-то смысле почувствовал это время. То есть он же сейчас ведет Россию к изоляции от всего мира, к антиглобализации. Такой очень странный, искаженный, там, верните нам кнопочный телефон. Я помню, кто-то говорил о том, что ну, для Путина вот эта вертушка, да, более комфортна, чем все эти смартфоны. То есть верните так, как было раньше. Не нужен этот глобальный мир.
Мне кажется, Вадим, немножко мы сейчас занимаемся подгонкой задачи под ответ.
Может быть.
То есть мы видим какой-то результат, да? Мы видим, мы сами называем, номинируем участников этой игры и сами придумываем правила, по которым участники этой игры придут к какому-то результату. Мне кажется, что вы слишком усложняете задачи Владимира Путина. Задача Владимира Путина и его окружения — удержаться у власти. Если это будет стоить России развития, что ж, тем хуже для России. Задача Путина — удержаться у власти. Так же, как и задача многих других автократов. Или лидеров тоталитарных режимов, там, или кого-нибудь еще. Их задача такая. А там уж, как говорится, какие будут последствия, да плевать. И мне кажется, что задача удержаться у власти, она на самом деле гораздо проще, чем иногда кажется. Просто некоторые связывают какие-то, ну вот говорят, что типа вот там же не дураки сидят, смотрите, как они удерживают власть. Вы знаете, как раз надо обладать каким-то умом, смелостью и так далее, чтобы построить такую систему, где можно конкурентно бороться за власть, где смена власти не приводит к распаду страны и так далее, и так далее. А вот так, чтобы гораздо меньше нужно усилий, ума и так далее, чтобы просто тупо держаться за власть изо всех сил. Особенно, когда у тебя такие гигантские ресурсы для этого были проведены предыдущими поколениями руководителей. Ну, мы же понимаем, что рост нулевых годов невозможен был бы без реформ 90-х годов. Они там тяжелые, иногда, может быть, не очень удачные, непонятно, как распределялась там собственность и так далее, и так далее. Но результат такой. Как только эти реформы начали давать свой результат, Россия начала зарабатывать огромные деньги. И президентство Путина, первое и второе, пришлись на момент, когда Россия экономически, и, в общем, каждый человек, наверное, почти каждый человек, большая часть людей в России зажили так, как и до этого они не жили. И, соответственно, вот удерживать власть в таких условиях, мне кажется, гораздо сложнее, гораздо легче, чем организовать систему, при которой власть будет меняться. Смену режима. Смену власти при сохранении режима организовать гораздо сложнее.
Вот здесь мы тогда подходим к той самой пресловутой задней скорости, которой, как считается, у Путина нет. А здесь возникает вопрос, а может она есть, если это, например, поможет ему удержать власть? Мы видим сейчас, что публикуют ВЦИОМ, они с задержкой, но все-таки опубликовали у Путина. Снижаются рейтинги, да, не катастрофически, но тенденция уже на протяжении нескольких месяцев, как мы понимаем, идет вниз. И, соответственно, это ведь тоже, ну, в каком-то смысле может, наверное, быть сигналом, что что-то не так. Вот в этом смысле вообще у Путина для удержания власти предусмотрена задняя скорость? Он может дать назад в каком-то...
В чем?
В блокировках, в репрессиях, в конце концов, в войне. Он может остановить войну, приостановить войну для того, чтобы, если поймет, что это может вредить его власти.
А как он это поймет? Ну, я правда, вот, не вот понимаю.
Я не знаю. Я просто к тому, что вот есть некая возможность выживания. Да? Вот есть человек, который зациклен на том, чтобы удержаться во власти. Если он будет постоянно идти по пути, не знаю, давайте еще больше воевать и так далее, и это в какой-то момент, не знаю, станет для него проблемой. То есть он может остановиться?
Ну, нет? Смотрите, для начала это надо осознать. Я не думаю, что вокруг Владимира Путина сейчас есть люди, которые могут ему сказать, что война в тупике. Эта война привела к огромным жертвам, которые никогда не восстановить. Я не думаю, что кто-то Владимиру Путину скажет, что те экономические проблемы, которые сейчас есть, это результат его решения. Я не думаю, что сейчас рядом с ним есть люди, которые скажут, что война проиграна. По большому счету. А как, ну, не знаю тогда. Мне кажется, что слишком гипотетическая какая-то история. Вокруг столько происходит всего реального, что у меня не хватает мозгов эти гипотетические сценарии представлять.
Ну, то, что рейтинги они с задержкой публикуют, вот это, опять же, как относиться к рейтингам, которые сейчас появляются? Это ВЦИОМ, абсолютно прокремлевский центр, который показывает снижение рейтингов. Это важная история, вообще рейтинги в тоталитарном государстве.
А Россия тоталитарная?
А я не знаю, но мне кажется, да.
Все-таки ну, вы спрашиваете про тоталитарное или про Россию? Это же...
А давайте определимся. Вот сейчас это хороший вопрос. Россия, на ваш взгляд, с точки зрения даже историка, уже какое государство?
Ну, это скорее к политологам вопрос, конечно. Есть разные точки на этот счет зрения. Это вопрос, есть ли в России идеология. Если вы считаете, что в России есть государственная идеология, обязательная для всех, и эта идеология пронизывает решения, которые есть в России, это один расклад. Если идеологии нет, то это немножко другой расклад. Мне представляется, что это типичное автократическое государство, без какой-то особенной составляющей, просто большое, просто крупное, но без какой-то идеологии, которая на миру являет. Понимаете, в чем дело? Вот если мы возьмем Китай, там есть коммунистическая идеология, да? И если мы возьмем Иран, там, соответственно, исламизм, который государственная религия и так далее. Если мы Северную Корею возьмем, там есть идеология. Если вы можете определить идеологию в России сегодня, то давайте попробуем сойтись на том, что тоталитарное. Я, признаться, мне тяжело сформулировать ее. Мы можем пойти, опять же, к философам, чтобы они ответили на этот вопрос. Но вот из того, что я читал в последнее время, например, Михаила Эйпштейна, он говорит, что это скорее анти-идеология, анти-мир, анти-что-то такое, чем идеология. То есть вот этот самый русский мир, вот вы можете его описать?
Нет. Ну, я бы, знаете, вот продолжая дискуссию о тоталитаризме, я бы посмотрел на это даже не с точки зрения идеологии, которая, возможно, нет, это такая эклектика, набор всего мы видим, там и православие, и коммунизм, и где-то даже элементы чучхе северокорейской, там можно все это как в пазл собрать. Здесь вопрос проникновения, скажем, государства в личную жизнь, когда государство лезет в постель к человеку, например, или в его мысли, или ты не можешь просто не говорить, ты должен прославлять, да, тогда уже включаются, как мне кажется, все-таки вот эти элементы тоталитарного государства, даже без идеологии. Что мы видим с ЛГБТ, что мы видим там, не знаю, условно голая вечеринка, которая стала просто символом, да, что уже нельзя, так нельзя, и уже нельзя молчать, уже нельзя спорить и так далее. И мне кажется, что вот это такой важный такой маркер, показывающий, что это тоталитаризм. А идеологии может и не быть. Или может быть набор всего, да, какой-то...
Вы знаете, Вадим, ну, если вы посмотрите, как, например, католическая церковь реагировала на какие-то вещи, связанные с ЛГБТ или в том числе с сексуальной... распущенностью, давайте так это зафиксируем, в их да, взглядах, в 60-е и 70-е, как она требовала, и как в том числе политические силы в разных парламентах заседали и требовали чего-то, и более того, наказания какие-то были. В Великобритании, знаете ли, за гомосексуальность наказывали вплоть до середины 20 века самыми варварскими способами. Давайте вспомним, в общем, много известных людей, в том числе и которым Британия обязана победой над фашизмом, в итоге преследовались именно таким образом.
Это Тьюринг.
Например. Но если, опять же, говорить об идеологии, ее нет, это пустота, ее никто не может описать. Вот, ну, серьезно, это же не просто вопрос, есть идеология, нет. Ее надо попытаться описать, ее надо как-то характеризовать, какие-то, может быть, выделить тезисы ее. Вот коммунизм, я понимаю, что такое. Я понимаю, что такое религиозный какое-нибудь религиозное государство, да, будь то Ватикан, будь то этот самый Иран. Я даже примерно понимаю, что такое КНДР. Я даже Кубу примерно, наверное, могу попробовать там, да, особенно если почитать. Но вот вам дадут 2 месяца, Вадим. Попробуйте выписать основные тезисы, что такое вот этот русский мир.
Там нет
мне
ответа.
Мне кажется, что мы с вами не справимся, серьезно, мы с вами не справимся. Там нет потому ответа. Что там противоречивые абсолютно вещи. Мы продолжатели чего? Мы продолжатели СССР? Мы продолжатели дореволюционной России? Потому что революционная Россия и СССР в конфликте друг с другом неразрешимом. Да? Мы за Сталина или за Николая II? У нас Николай II святой. Или за Александра III мы? Мы как? Ну, кто те фигуры, на которые мы ориентируемся? Вот Владимир Путин говорит, что мы, вот, Российская Федерация, это продолжатель и империи, и Советского Союза. Значит, Российской империи и Советского Союза. Как такое возможно? Я не понимаю. Объясните мне. Я не понимаю.
Мне кажется, метафора этой власти – это патриарх и Ленин. Ленин в мавзолее, патриарх
на
мавзолее.
Но это значит ничто.
Это противоречие.
Вы знаете, вот Михаил Эпштейн как раз в своей книге даже обращает на это внимание, что даже кооператив, который основал значит, Владимир Путин, назывался двойным нулем. О, то есть ноль. Зеро, то есть ноль. Да? Уж не знаю, шутит он или всерьез. Но это довольно, довольно смешная шутка истории. Да? Действительно, ноль. Это ничто. И как здесь... Я не вижу здесь идеологии. При всем попытке как-то попытаться здесь... Я знаю, например, что академик Пивоваров считает это неототалитаризмом, то, что в России. Он называет это неототалитаризм и считает, что есть признаки идеологии. Я пока не настолько, в общем, как-то это вижу. Но вполне возможно, что ошибаюсь. Просто для того, чтобы мы с вами как бы описывали ситуацию, нам надо договориться о терминах. Мы с вами это скорее записываем в тоталитарное или не записываем в тоталитарное, потому что вы сказали через запятую, и это вызвало мою реакцию.
Нет, это действительно интересный вопрос. Я понимаю, что идеологии там как таковой нет. И вот вы сказали о том, что вот этот двойной ноль, это, как знаете, в финале «Защиты Лужина», да, у Набокова, когда он просто исчезает, его как будто бы никогда не было, хотя мы читали роман о жизни этого шахматиста. Очень страшный финал, кстати, кто не читал, всем рекомендую, очень хорошая книга, очень страшная книга. Но вот, и действительно, когда об этом задумываешься, об этой антитезе...
Просто, да, вот смотрите,
ухватиться? Вот когда мы говорим...
Да, мы когда говорим, вот русский мир пришел там, значит, на территорию оккупированных территорий, да? А что это означает? Ну, то есть, вот как, что это означает? Просто русский язык, но это не идеология. Ну, правда, да, что русский язык будет государственным. Но это не идеология. Как бы, мне кажется, что это абсолютно... Я согласен здесь с Михаилом Штейном, что это пустота. Там нет ничего. Это придуманный какой-то конструкт под названием «Русский мир», за которым нет ничего. И мне кажется, что никакой Z-блогер не сможет описать. Или они начнут описывать каждый свое. Вот.
Здесь интересно про пустоту или про вакуум. Потому что если мы возьмем, опять же, да, космическое пространство, вакуум, да, что происходит с человеком, который без скафандра оказывается в этом вакууме? Да, ему будет очень плохо, да, у него кровь начинает закипать. Соответственно, вот, может быть, идея в том, что пустота и есть эта идеология, а вот пустота как некое распространение, которое, ну, заканчивается плохо для тех, для кого она наступает. Не так безобидно.
Поэтически красиво, политически не понимаю, как применить.
Ну вот пустота, которая просто... Это же, знаете, вот я понимаю, у нас сегодня такой философский разговор, но мне кажется, это интересно. Это интересно именно с точки зрения. Вот она приходит, и она выжигает все, по большому счету. И мы что видим на оккупированных территориях? Мы видим разрушенные города, мы видим вот эту груду битого кирпича. Там ничего не остается. Там никогда, наверное, ничего, к сожалению, не вырастет, потому что минное загрязнение, разбитые, абсолютно стертые. Это и есть пустота. И пустота как некая идеология. Вот приходит этот вакуум, там ничего не выживет. Это может быть?
Ну, я надеюсь, что когда-то закончится это, и тогда можно будет это как-то реанимировать. Надеюсь, но посмотрим.
Вопросы от наших зрителей приходят, спрашивают про Роскомнадзор. Вообще нет ощущения, что Минцифры, Роскомнадзор, не знаю, но под Минцифры, что, в общем, есть некий саботаж со стороны вот этих ответственных служб. С одной стороны, есть приказ «блокируйте, запрещайте», а с другой стороны, как-то это все не совсем так работает.
Я не думаю, что там есть какой-то саботаж. Вот у нас сегодня на канале «Эхо подкаста» был Михаил Климарев, и мне очень понравилась мысль, которую он сказал, что, что Минцифры, что Роскомнадзор, они заинтересованы в цензуре в интернете. Они отвечают за цензуру в интернете, и они поэтому заинтересованы, чтобы интернет какой-то существовал. Потому что иначе они не нужны. И в этом смысле ФСБ, который полностью просто закрывает интернет, да, например, устраивает ковровые блокировки мобильного интернета, они в некотором смысле наступают на песню Роскомнадзора, ну, потому что Роскомнадзор заинтересован, чтобы что-то было, чтобы он мог оттуда что-то вырезать, выстригать и так далее. Поэтому я не думаю, что там есть какой-то саботаж. Но просто они хотят, как бы их работа резать это по кускам. А кто-то хочет это, значит, сразу фигахнуть. Плюс ко всему, тоже очень важная мысль, которая очень простая, очень на поверхности, но как будто бы не так часто звучит. Ну, представьте себе, какие деньги вложены компаниями Билайн, МТС, не знаю, Ростелеком и прочими компаниями, вложенные в то, чтобы был мобильный интернет, работала связь, шли смс-ки, шли звонки, шли вот эти все вещи. А теперь, ну, то есть это там какая-то окупаемость заложена, да? И теперь им это все рубят. Это как бизнес развиваться больше не может. Помните, были споры по поводу того, будут вышки 5G в России или не будет вышек 5G в России? А кому нужны теперь вышки 5G в России? Ну как? Это просто не может, да, работать. Более того, и Китай, и Соединенные Штаты, а потом за Соединенными Штатами и Китаем Европа подтянется, будут изобретать что-то новое, там будут ставиться какие-то новые виды связи. А как вот в этих условиях можно все это делать в Иране и в России? Ну, может быть, это будет носить какой-то догоняющий характер, но это будет носить сильно отстающий характер. Сильно отстающий характер. Потому что бизнес просто, как бизнес, больше не может это использовать. И их вот эти попытки пойти играть там в белые списки, такие списки, сякие списки, это же не конкурентно способно просто по сравнению с тем, что происходит в мире сейчас. Это одна из самых быстрорастущих сфер. Это как если бы, я не знаю, советская власть пришла и поняла, что электричество мешает удержать власть. И начала бы отрубать бы электричество. Ну вот, примерно так это выглядит, да?
Ну тогда, кстати, снижается риск, например, короткого замыкания.
Да, можно объяснять это в целях безопасности. Вы знаете, там в одном селе короткое замыкание было, 3 коровы погибло. Вот давайте, чтобы коровы не гибли, мы всем отключим электричество. И вот примерно такой же логикой сейчас объясняется то, что, значит, со связью происходит. И, опять же, давайте не забывать, что те компании, которые приходят работать на оккупированной территории, они буквально украли чужое оборудование. Они украли чужие антенны. Они украли чужие там станции АТС, телефонной связи. И работают на украденном. И это, в общем, преступление, как ни крути. Ну, просто вот с любой стороны посмотри, это преступление. Они пришли, забрали чужое. И этим пользуются. У этого будут какие-то последствия рано или поздно? Вероятность последствий после таких событий довольно большая. Соответственно, как себя будет чувствовать любой руководитель компании в этой ситуации? Если он, ну, в общем, смотрит хотя бы на 5-10 лет вперед. Поэтому мне кажется, что тут не то, что там саботаж, не саботаж. Тут вся сфера подходит к такому кризису, что, в общем, я думаю, что, к сожалению, последствия будут довольно долгие.
А у них есть пространство для маневра? Вот опять же, да, Путин не вечен. Как бы они ни пытались там сделать эту вакцину, мировая наука пока говорит, что там предел Хейфлика обойти не получается. Вот есть это в биологии. Не только предел Хейфлика, но это такой важный А, важный показатель. Так что Путин может мечтать жить вечно, но, видимо, все-таки не получится. Но, тем не менее, вот эти люди...
Знаете, Вадим, вот я не знаю, я же говорю, я не ученый.
Да я даже не об этом. Я о том, что когда...
Но...
Они же смотрят в будущее, Путин
исчезнет.
Понимаете,
рано или поздно, ну, терпение, оно же заканчивается у кого-нибудь. А вот представьте, ему все-таки сделают укол, он все-таки живет вечно. А власти уже у него нет. Вот это будет номер. Знаете, вечно. Человек будет мучиться вечно. Вечная тюрьма. Он пожизненный срок он получит и будет сидеть вечно.
Мавзолей. О, мавзолей для Ленина, вот, например.
Не, же... мавзолей это там мертвые. А это вечно. В этом есть какая-то перспектива. Вы знаете, я в некотором смысле за то, чтобы все-таки при жизни Владимира Путина для него такую вакцину все-таки изобрели, как вы сказали, вакцина, да? Это, в этом есть некоторая надежда тогда на то, что можно будет суд провести нормальный тогда.
Виктория Боня, которая, кстати, в свое время говорила о вышках 5G, которые, видимо, уже в России все-таки... Ну, там есть уже, как мы знаем. Ну,
у них, кстати, кажется, как мы знаем, Боня в итоге победила.
Боня победила, да. Она была против. Но, тем не менее, вот то, как это срезонировало, вот что это означает?
Это означает, что люди в России, в принципе, недовольны. Люди в России, в принципе, хотят перемен. И то, как это произошло, это показывает. Если коротко, то вот так.
У этого могут быть последствия?
У этого уже последствия.
Какие?
Ну, я не знаю. Во-первых, сначала мы говорим о том, что как только что-то становится видимым, помните сказку про голову короля, да?
Ну, конечно, мальчик.
Вот, все знают, что он голый, но как-то не принято об этом говорить. И вот какой-то мальчик кричит, а король-то голый. Вот, изменилось ли что-нибудь физически в этот момент в воздухе? Король оказался более гол или менее одет в этот момент? Нет, он каким был, такой ушел. Но вдруг толпа кричит, король голый. И вот что-то изменилось. Более того, окружение короля в этот момент, ему сообщает, что это просто народ темный. Как бы оно пытается убедить его, окружение, что ничего не изменилось. И вот как бы внутри вот этого маленького круга все как будто бы ничего не меняется. Но когда кричат «король голый», что-то все-таки меняется. Вот мне кажется, что что-то изменилось. Вот почему-то Зюганову пришлось идти в Госдуму, называть Боню «дама из Монако». И сказал он, не дай бог, говорит, повторим 17-й год, говорит лидер коммунистической партии.
Это
по-моему,
интересно,
очень красиво.
Да, не дай бог.
Повторим. Очень красиво, правда, да. Когда лидер коммунистической партии вдруг говорит, да не дай бог 17-й год повторится. По-моему, это да, это хорошо. Но этот процесс, ну, мы же только в начале его наблюдаем. Вот сначала вот так это происходит. Сначала просто кто-то, мальчик крикнул. Король голый.
Вот интересно, что есть же у Сплина письмо Гарри Поттеру. Знаете эту песню? Помните?
Я слышал ее, да, но другую часть творчества Сплина я знаю лучше, более раннюю, скажем так.
Там просто в финале песни, что как раз тоже мальчик... как же там было, что он тоже сказал, что король голый, я сейчас не в тексте перевожу, но мальчику сразу проломили голову, теперь он не пьет, теперь он сидит то в крестах, то в бутырке, теперь он не пьет лимонад из бутылки и не понимает, за что. Ну вот, можно по-разному интерпретировать вот эту историю про короля, не знаю, вот у них же, как правило, есть один метод воздействия, но здесь они его пока не применяют, и дай бог, чтобы, конечно, такого не случилось. Может быть,
действительно... А какой метод воздействия?
С мальчиком, который сказал, что король голый?
Ну,
кресты
нет.
И бутырка.
Кресты нет, и бутырка. Я имею в виду про... Ну, она в Монако. Я в другом городе. Что ты мне сделаешь? За мат извини.
Она, кстати, согласилась на дебаты с Соловьевым. Это интересно.
Вы тем более.
Ждете?
Ну, как бы, не знаю. Мне кажется, что они взвешивают тоже риски. Они понимают, что это как бы... Как они будут выглядеть, когда заведут на нее? Как это будет воспринято? Может быть, побоялись просто.
Получается, что для них важно, как они будут выглядеть. То есть народ в каком-то смысле вот, по Годунову не безмолвствует, а на самом деле обретает субъектность, в том числе с помощью...
Ну, Вадим, опять же, тут вопрос ведь того, это автократия или, не, или что. Любой автократ опирается на то, чтобы большая часть, если бы не была за него, то, по крайней мере, не была бы против него. Хотя бы была индифферентна. И в этом смысле, конечно, всегда имеет значение, что кто думает. И не случайно они действительно помешаны на опросах и их регулярно проводят.
Как развивается «Эхо»? Расскажите о своем проекте. В каком направлении вы двигаетесь?
«Эхо» развивается в разных направлениях, так же, как мы и делали приложение, делаем приложение. Если у вас есть зрители в Эстонии, то могу сказать, что в Эстонии мы начали вещание в DAB. Диапазоне.
То есть вы вот. как радио уже там работаете в таком, да, классическом формате?
Да, в классическом формате, да, да. Вот, понятно, что у нас есть и YouTube-проекты, и у нас есть сайт, на котором мы пишем новости и публикуем расшифровки самых важных наших эфиров и эфиров наших партнеров. Ну, а так, в общем, хотелось бы, конечно, чтобы еще интернет в России не блокировали, но это мечты.
Сильно сказываются блокировки на
трафик? Это зависит, ну, смотрите, по-разному. Это зависит от платформы. Вот все, что касается Телеграма, мне кажется, что последние 2 месяца мы прямо увидели, как средний просмотр упал. То есть много людей, которые читали в Телеграме, они, видимо, столкнулись с какими-то сложностями, Телеграм стали использовать меньше. А приложения скачивают, наоборот, больше. Да? То есть за вот эти месяцы несколько десятков тысяч человек скачали приложение. И я вам тоже рекомендую скачать, особенно если вы внутри России, скачайте. Оно позволяет в том числе и сайт читать без VPN.
Кстати, и слушайте Гранулграммы там тоже.
Да, обязательно, обязательно, да.
Ну что ж, Максим, спасибо вам. Подписывайтесь на «Эхо», будьте с «Эхо». И до скорой встречи. Всем доброго.